Глава пятая. В гостях у Чуянова. Не хотел удивлять, а придется. БАМ, о котором так много шумели в недавние годы, имеет прямое отношение к Сталинградской битве. Правда, до 1941 года он назывался БАМ-ЛАК, а из всего, что НКВД успела создать на костях врагов народа, уцелела лишь станция Тында, где надобно ставить памятник не комсомольцам-добровольцам, а именно им, избитым, голодным, умирающим и пристреленным прямо на шпалах. Это была страшная сталинская мельница, под жернова которой сплошным потоком сыпались осужденные. Стройка была строжайше засекречена, о ней никто в мире не знал, и нам, читатель, до сей поры неизвестно, сколько десятков или сотен тысяч людей там погибли. Но вот грянула война, и в бухгалтерии НКВД посчитали, сколько осталось. Выжили только 10 тысяч. Рельсы, что были проложены, сняли и увезли их. Куда? Каторжников запихали в товарные вагоны и тоже повезли. Куда? И увидели они Волгу. Уже осенью началось строительство объездной железной дороги Сталинград-Саратов-Владимировка, чтобы, как писал Чуянов, обеспечить выход за Волгу. Тогда же и началась жуткая, иного слова мне не найти, прокладка стратегической трассы от Кизляра до Астрахани, дабы перекачивать железнодорожные составы с бакинской нефтью. Раньше поезда с цистернами шли через Ростов, но под Ростовом хозяйничали танки Клейста. Никто из жителей Сталинграда, ни сам секретарь обкома, ни последний попрошайка на вокзале, никто не знал, что в далеком Цоссене решено. Сталинграду пасть не позже, чем 25 июля 1942 года. Вернувшись вечером домой, Чуянов говорил жене: «Боже, какие мы нищие! Рельсы черт знает откуда привезли, так шпал нету. Кладут рельсы прямо на землю. Ни лопат, ни тачек, одни конвоиры да лозунги. Привыкли жить, думая, что мы баснословно богаты. А когда нужда приперла, так все аптеки в городе обеги, таблетки аспирину не сыщешь. Вот и крутись, как знаешь. А виноватых днем с огнем не найдешь. Тем и кончится, что в конце концов я виноват останусь». Осень в Сталинграде выдалась ранняя, дождливая. В канун битвы под Москвою он звонил во Владивосток приятелю Масленникову и был поражен отличной слышимостью. «У нас тоже пиковое положение», — донеслось с берегов Тихого океана. «Живем, как и флот, в готовности номер один. Сам знаешь, от соседей добра не жди». Надеясь на сообразительность Масленникова, Чуянов отвечал нарочито легкомысленным тоном: «А у нас по-старому. Живем, хлеб жуем. Тебе шлют приветы. Значит, помнят меня в Сталинграде. А кто? Женщины с чулочной фабрики Крупской, со швейной имени 8 марта. Работаем, телогрейки шьем, когда и ватники. Сам знаешь, что нужно для бойца в первую очередь». «Толстые ватники», — догадался Масленников. «По последней моде 45 миллиметров». Легкие на помине явились женщины, целая делегация, как раз с тех фабрик, о которых он помянул. Жаловались на необычную дороговизну продуктов. Рынок стал безбожно вздувать цены. «А у нас дети. Как прокормить? Молока нет. Раньше помидорами свиней кормили, а теперь помидоры на базаре кусаются». «Дорогие мои, — отвечал Чуянов, — я вам не бог, не царь и не герой. С частниками драться не стану, это дело их совести. Но вот на колхозную торговлю нажать еще вправе, и потому кое-кому влетит от меня по первое число». Воронин из НКВД пришел с бумагами. Пользуясь затемнением города, шпана грабила прохожих. Их судили. Воронин сказал: «А не жалко? Молодые и под расстрел». «Сейчас телячьи нежности неуместны», — отрезал Чуянов. «А перевоспитывать некогда. Под расстрел не надо. Гони всех в штрафбат. Немцы их не помилуют». Звонил из Москвы Ванников, ведающий вооружением. «Привет. Тут маршал Кулик до меня напортачил. Исправлять все на ходу надо. Он, лопух, вместо автоматов спихнул на армию серию винтовок СВТ. Брось один раз на землю, и больше из СВТ уже не выстрелишь. Сейчас необходимо, как воздух, автоматическое оружие, ППШ. Слышал о таком? Выезжаю в Москву, на месте все и решим, хотя для моих заводов дело новое. Ну, освоим, обещаю. Ладно». В столице Чуянов пробыл недолго, застав Москву как раз в тот период, когда метро уже не работало, среди жителей возникла паника, удиравших на машинах рабочие сворачивали в кювет вместе с машинами, кому-то били морду, а на обратном пути в Сталинград секретарь обкома впервые в жизни угодил под бомбежку и, вернувшись, сразу вызвал Воронина. «Пора отрывать на дворах щели, подвал очистить под бомбоубежище. Пусть наши бабки не воют, весь хлам из подвалов и чердаков выбросим. Я-то вот в поезде, когда бомбы засвистели, так народу не стыдясь под лавку нырнул и кепочкой укрылся». «Новое дело. Мука есть, а хлеба нету. Мукомольням и хлебопекарням не хватает тока. Не дают электроэнергии. Зубанова было не узнать. Высох, почернел. Вдобавок еще и зубы болят». «Стал Гресс рвут на части», — простонал он. «Каждый день мучаюсь у счета распределения. Кому ток важнее, СТЗ или булочным? Танки нужны, как и хлеб». «Ой-ой-ой!» — провыл инженер-энергетик. «Не вой!» — сказал Чуянов. «Поезжай в Бекетовку, там есть такая дивная краля. Клавдия Терентьевна Плехова. Видел? На кой ляд? Добав ли нам тут?» «Ой, опять схватило!» «Скажи этой красуле, что я велел тебе зубы вырвать. Она дантистка. А потом и думай, что на Т-34, а что на буханке». Зубанова через день встретил, тот чуть не плачет. «Больно было», — посочувствовал ему Чуянов. «Лучше бы ее не видеть. Влюбился, как последний дурак». «В кого влюбился?» «Да вот в эту, которая зуб вытащила». «Мое дело сторона. Я тебе не сват, сам разбирайся». Были первые дни ноября. Вдруг на СТЗ не стало деталей для танков, которые всегда поставлял Тульский завод. Чуянов подключился на провод, просил обкомовского Жаворонкова. «А его нету», — отвечали из Тулы. «Он с утра взял автомат и выехал на передовую, чтобы отстреливаться. А у вас какое к нему дело?» Чуянов вкратце объяснил. «Мама дорогая», — удивились тулики. «Да у нас тут Гудериан под самым боком. Вот, погодите, отгоним от Тулы и дадим детали. У вас-то тихо?» «Тихо», — ответил Чуянов. В день, когда пришло известие, что наши войска оставили Курск, Алексей Семенович выехал на СТЗ, чтобы проследить за отгрузкой танков для обороны столицы. СТЗ был окружен высоченным забором. Вдоль него бегали громадные сторожевые овчарки. Начальник охраны завода предупредил: «Только ближе не подходите, вмиг разорвут. Объект секретный. Тут один тип хотел поживиться. Одни пуговицы остались». Чуянов испытывать судьбу и не собирался. Слишком уж красноречивы были громадные пасти псов со ощеренными клыками, служившие верной порукой тому, что ни один лазутчик не осмелится сигать сюда через забор. Около полудня Чуянова разыскали в цехах, велели скорее бежать в кабинет директора СТЗ. А кому я там понадобился? На проводе сам товарищ Сталин. Чуянова удивило, что Сталин разговаривал спокойно. Что за пушки вы там конфисковали в свою пользу? Артуправление в Москве не подтверждает наличие этого эшелона в вашем Сталинграде. Чуянов ответил, что 300 пушек уже велел переделать в зенитные орудия, нужные для ПВО, на переправах через Волгу. «А разве вас бомбят?» — спросил Сталин. «Нет, товарищ Сталин, но какие-то самолеты летают». «Хорошо», — согласился Сталин. «А с нашими ротозеями из артуправления, забывшими, где посеяли целый эшелон пушек, я разберусь в Москве. Уже сам, по-отечески». Чуянов закончил разговор и перевел дух с таким облегчением, с каким бывало в юности сваливал мешок на пристани. «По-отечески», — сказал он про себя. «Не завидую я теперь всем тем, кому он отцом доведется. Это уж точно». Утром 7 ноября репродукторы на площади павших борцов транслировали из Москвы парад, разнося по всему миру четкий грохот солдатских ног по брусчатке. Прямо с парада войска уходили на передовую. И это как-то окрыляло, а многие женщины даже плакали, услышав по радио звуки марша прощания славянки. Дедушка дома тоже прослезился. Давно эфтой музыки не слыхивали. Все эти трям-блямда нас побить-побить хотели. Минина до Кутузова помянули. Чай от вашего, ети его мать, интернационала одни ошметки остались. Чего доброго и церкву откроют. Хоть помолиться бы нам, православным, перед смертью дозволили. «Открою», — мрачно ответил Чуянов деду. В конце ноября Чуянов созвонился с Ростовым. К телефону подошел секретарь ростовского обкома Двинский. «Рейхенау жмет танки, боюсь не удержаться. Держитесь, я еще позвоню завтра, слышишь?» На следующий день из Ростова звонила уже секретарша. «Помогите! Не знаю, что делать!» — кричала она. «Никого уже нет! Я одна! А тут такое творится! Где Двинский? Дай его срочно!» «Да все убежали! Одна ведь я! А тут по комнатам немцы шляются, хохочут, на губных гармошках наши песни играют». С юга от Ростова повалили на Сталинград эшелоны, раненые. Врачей не хватало, медикаменты на вес золота. Кошмар какой-то. Банно-прачечный комбинат не в силах обслужить поток истрадавшихся людей, ампутированных, искалеченных и обожженных. Алексей Семенович распорядился. Банщикам работать в 3 смены. А когда у них было меньше? Вот мыло-то где взять? Не знаю, честно признался Чуянов. Найдите. Средь дня заскочил домой пообедать. Опять звонок. Откуда говорят? Из зоопарка. Чего вам от меня понадобилось? Слониху Нелли кормить надо. А что слоны едят? Не знаем, как в странах капитала, отвечали Чуянову. А советские слоны едят много. Чуянову хотелось обложить говорившую дурой. Если Нелли все жрет, так все и давайте. Овощи-то на базар не пойдешь покупать, дорого. Господи, да выкручивайтесь как-нибудь. Наплыв беженцев увеличился. Поезда с юга подвозили по 8000 человек в день. А сколько приплывало по Волге, не поддавалось учету. Среди эвакуированных с севера появились и ленинградцы. Они уже хлебнули горе, всякого навидались. Рассказывали, что рабочий у станка получает 250 граммов хлеба, прочие 125 граммов. Чуянов зашел в столовую обкома. — Ну-ка, — сказал хлеборезу, — отпили мне 125 грамм. Хочу посмотреть, сколько получится. Дома Чуянов включил радиоприемник и сразу же послышался четкий стук в двери. Жена сильно испугалась. — Не вздрагивай, это же позывные BBC. Призывно и настойчиво, постучав в двери радиослушателей, BBC сообщила, что 7 декабря японцы совершили вероломное и коварное нападение на американскую базу Пирл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Вслед за тем гитлеровская Германия объявила войну Соединенным Штатам Америки. Конечно, среди сталинградцев сразу пошли разговоры. Надо же, а! Да чего же паразит нахальный? Уже под Москвой получил в зубы, а ему все мало. На войну так и лезет. В один из дней секретарша обкома доложила. Алексей Семенович, а к вам опять изобретатель. Чуянов даже за виски схватился, простонав. Господи, когда я от них избавлюсь? А принять надо. Вошел старомодный дядечка, очень опрятный, на костылях, в шляпе. Он держал деревянную коробку. Вежливо объяснил, что учительствует в казачьей станице Алексеевской. Как учитель физики на досуге изобретательствую. Очень приятно, что изобрели. Электрический пулемет. Все у меня есть, подумал Чуянов. Только вот этой штуки еще не хватало. Ладно, мы и не такое видели. Переживем. «Мое изобретение имеет большое будущее», — сказал учитель. «И оно способно совершить переворот в войне не только в тактическом, но и в стратегическом аспекте». «Не сомневаюсь. Прошу, садитесь». «Спасибо. Мы постоим. Можно показывать?» Чуянов так уже изнемог от разных Эдисонов, что ему было все равно, и он безнадежно махнул рукой. Чего стесняться в родимом отечестве? Валяйте. Учитель извлек из сундучка странную машинку, внутри которой что-то мяукнуло. От машинки тянулся электрошнур. «Вы не боитесь?» — вдруг спросил он Чуянова. «Боюсь. А вы?» «Я тоже. Побаиваюсь за обстановку». «Ничего, она казенная. Вон там штепсель, видите?» «Вижу». Внимание! Эксперимент! С великим извинением! С этим великим извинением он воткнул вилку в розетку. И с этого момента Чуянов перестал понимать, что происходит в этом мире. Сначала треск, лампа на столе вдребезги, люстра на полу, штукатурка отделилась от стены, в кабинете не продохнуть от пыли, полный разгром. Изобретатель сказал, «Знаете, я человек скромный, вперед, как другие, не лезу. Но коли идет война народная, война священная, а я человек верующий, потому и решил внести священную лепту в дело нашей общей победы над гитлеровскими супостатами». Чуянов долго вытрясал из волос штукатурку. «Поздравляю», — сказал он учителю. Вы первый изобретатель, в которого я поверил. Поедете в Москву за счет обкома, вместе со своим пулеметом. Я не специалист в таких делах, но вижу несомненные задатки таланта. 1 января 1942 года в небе над Сталинградом был сбит первый германский бомбардировщик. И Чуянов тогда же сказал: «Тыловая жизнь кончилась. Начинаем воевать».